кошелек. Звон денег в каждой новости.
Опасные маневры. Долги России растут ускоренными темпами. Минфин, пополняя дефицит бюджета, занял на рынке небывалую в последние годы сумму – 833 миллиарда рублей. Основная доля пришлась на коммерческие банки, и это только в сентябре. И без учета последнего выхода на долговой рынок, который был 7 октября, плюс еще 346 миллиардов через облигации федерального займа. Не подстегнет ли это инфляцию в России? С этим вопросом мы обращаемся к аналитику компании Allure Broker Алексею Антонову. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему банки, отмечено, очень охотно покупают гособлигации? Например, они потратили на них 700 миллиардов рублей. Ведь им приходится сначала брать кредит у Банка России на покупку, а потом вкладываться в эти ценные бумаги. И все равно резон есть?
Сейчас есть небольшой дисконт, есть среди, соответственно, ставки Центрального банка и, соответственно, УФЗ, да, который, соответственно, размещается. Поэтому небольшой процент есть, и здесь в данной ситуации прежде всего необходимо понимать, что немножко перестраховывается Минфин, да, соответственно, усиленными темпами производит такие выпуски. Ну, это связано прежде всего с угрозой санкций, вот с таким негативом, который сейчас вообще окружен российский рынок. Ну, поэтому немножко вот планы он перевыполнил.
Я правильно понимаю, что в принципе сейчас Минфин выходит на долговой рынок, в том числе и для того, чтобы обеспечить нормальный уровень, объем казны России на следующий год?
Ну, безусловно. То есть этот инструмент развивается уже давно, и мы видим, что спрос достаточно высокий. Мы наблюдали в прошлом году высокий спрос со стороны нерезидентов. Сейчас все это переключилось на российские банки, но, в общем, выкупают, хорошие объемы идут.
А несмотря на осторожную схему покупки ОФЗ, аналитики опасаются, что большие суммы займа могут разогнать инфляцию в России. Насколько оправданы такие предположения?
Ну, я бы здесь аналогии как бы не ставил, да, там, соответственно, ускоренные темпы заимствования Минфина и разгон инфляции, потому что инфляция все-таки прерогатива Центрального банка, и есть методы борьбы с ней. Мы видим, что в последние годы довольно-таки эффективно как бы с этим справляемся, поэтому я бы тут не связывал эти две вещи. В теории, да, но как бы не при текущих российских реалиях.
То есть, в принципе, опасения, скажем так, напрасны, по большому счету, если глобально рассуждать.
Да, я думаю, что да.
Также высказывались предположения, что стремительный рост российского госдолга ставит под угрозу курс рубля. Какие есть инструменты у Банка России для сдерживания и ослабления национальной валюты?
Две недели назад, да, вот как раз, когда было последнее заседание Центрального банка России, глава ЦБ неоднократно говорил, что меры поддержки национальной валюты, безусловно, как бы есть, и мы сейчас вот в настоящее время их наблюдаем, да, там курс национальной валюты сейчас к доллару укрепился там практически на процент, к евро там на 0,4%. Меры по излишней продаже, соответственно, валюты по юридическим лицам, безусловно, да, там сбило вот эту пену с губ там аналитиков, которые говорили, что курс доллара там сейчас перешагнет отметку 100 евро, там 120, там и прочее. То есть мы видим, что методы эти работают.
Если говорить про гособлигации федерального займа, почему иностранные инвесторы сейчас стали менее охотно вкладываться в госдолг России?
Ну, во-первых, как бы риски санкций нависли опять над Россией. Мы увидели, что законопроект по запрету покупки российского госдолга опять, соответственно, получил ход, да, и в том или ином виде он все-таки рассматривается, с повестки дня он не ушел. Риск, безусловно, этот есть, но это, конечно, случай апокалипсиса, но как бы тем не менее. Плюс еще санкции со стороны Германии и Франции, да, пока мы только получаем там информацию, что они будут персональные, пока еще нет точного понимания, в каком виде они будут. Поэтому, конечно, нерезиденты в такой ситуации с осторожностью воспринимают покупку российского долга.
Ну и давайте, наверное, к другим темам. Электронный юань. Пекин запустил эксперимент, решил протестировать национальную криптовалюту. Народный банк 50 тысячам жителей города Шэньчжэнь бесплатно раздаст по 200 юаней. Ими можно будет расплачиваться за покупки с 12 по 18 октября, но не в каждом магазине, а только в тех, которые участвуют в программе. Есть ограничения. Деньги нельзя перевести кому-то другому, нельзя будет и вывести их на банковский счет. Неизрасходованные средства спишутся с кошельков после 18 октября. Вот в связи с этим такой у меня вопрос к вам. Это, ну, в принципе, не первый случай раздачи национальной криптовалюты. Менее года назад этим выделилась Венесуэла, раздав виртуальные Петро. Насколько удачно судить, конечно, сложно. А у Китая цели амбициозные – использовать криптовалюту на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. Каким может быть эффект и что это даст Китаю?
Действительно, это как бы первая ласточка. То есть мы Венесуэлу с вами рассматривать не будем. Безусловно, на рынок этот электронных денег, да, так называемых электронных валют, он пришел как бы в наш обиход не так давно. И, безусловно, Китай, в котором сейчас сосредоточено там более 60% всех площадок для майнинга биткоина, да, безусловно, там Китай с этой стороны хочет как-то повлиять на урегулирование этой индустрии. И вот это вот пилотный проект, я думаю, что сейчас все мировое сообщество будет за ним пристально следить, как он пройдет, какие плюсы из этого, в общем, получится. Я думаю, что если все пройдет гладко, и если успешный опыт Китая увидят другие страны, я думаю, что пойдут по такому же пути, и там, в скором времени, и, может быть, и в России появится электронный рубль.
Ну, как вы уже чуть выше отметили, национальной криптовалютой грезят многие страны, а какие, помимо Китая, наиболее близки к этому? У кого, скажем так, накоплен более серьезный опыт, и кто, например, после Китая может выйти быстрее других?
Ну, больше всего проработкой занимается, конечно, еврозона, да, то есть мы знаем там про эти проекты, на обсуждение все идет, но пока вот там как бы до запуска пока еще далеко.
Я, честно говоря, думаю, что Соединенные Штаты тоже в этом плане достаточно активно развивают свою криптовалюту.
В общем-то, даже некоторые площадки, вы имеете в виду Libra, это коин Фейсбука.
Да, как вариант.
Если вы об этом, да. Там пока тоже, в общем-то, вопрос как бы зашел как бы в тупик, и со стороны госрегулирования довольно-таки серьезные как бы вопросы. Но я думаю, что нужен какой-то хороший такой позитивный кейс, который покажет, что не стоит этого бояться, что можно это использовать. Я думаю, что в скором времени многие страны последуют примеру Китая.
По поводу России, что можете сказать, на каком этапе, скажем так, существует проект крипторубля? Или здесь даже, в принципе, еще и конь не валялся? Просто какие-то задумки, наработки небольшие?
Ну, задумки есть, регулирование в том или ином виде есть, оно прорабатывается. Ну, конечно, там все довольно-таки в вялотекущем режиме, в общем-то, идет, и после вот всплеска, который мы наблюдали там 2 года назад, когда на законопроект, когда были инициативные группы, сейчас вот, честно говоря, там уже новостей что-то давно нету.
Чего не хватает? Не хватает какой-то базы, на которой можно, в принципе, основывать дальнейшее развитие криптовалюты национальной той или другой страны? Или законодательно просто государства никак не могут проработать то, чтобы не оказалось так, чтобы эту криптовалюту кто-то захватил?
Ну, тут необходимо найти, безусловно, баланс. С одной стороны, в общем-то, этот инструмент, чтобы давал все преимущества, да, которые, безусловно, у них есть. С другой стороны, не нарушал текущую систему денежно-кредитную, да, потому что, безусловно, как бы здесь есть узкие моменты, которые могут при неправильном, да, там, использовании могут перевернуть вообще всю систему. Поэтому тут надо обсуждать, дискутировать, договариваться. И в любом случае, рано или поздно, я считаю, что это появится.
Нужна такая глобальная практически всех стран встреча, на которой, собственно говоря, и будут определены ориентиры, приоритеты и так далее. Что ж, давайте к последней теме в завершении нашей с вами беседы. Нобелевская премия по экономике, кому достанется, будет известно 12 октября, а пока эксперты упражняются в догадках. Среди претендентов американцы Даррен Асинглоу и Джеймс Робинсон отличились исследованием роли институтов в экономическом развитии. Далее идут француз Оливье Бланшар, израильтянин Стэнли Фишер, американцы Грегори Мэнкью и Кеннет Рогов. За ними исследования и практическое применение макроэкономических моделей. Все они очень влиятельные мировые макроэкономисты. И третьи по списку идут новозеландец Питер Филлипс и канадец Дональд Эндрюс. Специализируется в высокотехничном статистическом анализе реальных данных. Какие у вас предположения? Может быть, кто-то с вами делился своими прогнозами из друзей?
Здесь на самом деле есть еще как бы кандидатом, пятый, бывший глава Федерального резерва Бен Бернанке, который, в общем-то, на мой взгляд, тоже заслуживает своего внимания ввиду того, что текущая ситуация там в Соединенных Штатах, которую мы с вами наблюдаем, а именно эта вот теория раздачи денежных средств, да, которой он, в принципе, и прославился, да, там вертолетные деньги, которые сейчас используются в американской экономике, он тоже имеет место быть и, в общем-то, довольно-таки интересный тоже ученый. Поэтому сложно сейчас сказать, кто из текущих кандидатов, да, там, получит, в общем, премию, но будем внимательно следить.
Что ж, Алексей Николаевич, спасибо вам огромное за ваши высказывания, точку зрения и комментарии по поводу всех тем, которые были заявлены. Я напомню, на прямой связи со студией «Радио Спутник» был аналитик компании «Allure Broker» Алексей Антонов, а для вас в студии работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.